Привет! Вы слушаете подкаст «Жить не по лжи» от It's My City, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. Теракт в Крокус-Сити-Холле привел не только к многочисленным жертвам, но и к всплеску мигрантофобии и ксенофобии среди населения. Только за первую неделю после трагедии число административных дел против мигрантов в Москве выросло в полтора раза. При этом, по словам правозащитницы Валентины Чупик, охота на гастарбайтеров развернулась по всей стране. И за первые 11 дней после теракта правозащитники получили более 8500 обращений о притеснении мигрантов. В новом выпуске подкаста мы поговорили с Валентиной о мигрантофобии в России. После теракта вам пришло более 8500 обращений. Можете рассказать пример какой-нибудь истории, о чем с вами делились, с какими проблемами сталкивались?
Самая основная проблема, с которой было примерно 2/3 обращений, это незаконное задержание со стороны полиции. Это человек идет по улице, спускается в метро, его задерживает полиция без объяснения причин, разъяснения прав и обязанностей, отбирают у него документы, требуют документы якобы на проверку, после этого их отбирают и тащат в отдел. В большинстве случаев вымогают взятку, в абсолютном большинстве случаев вымогают взятку, говорят, что он должен заплатить штраф 40 000 рублей, иначе они его депортируют, за что штраф непонятно. Говорят, что у него документы не в порядке, хотя они в порядке. В отделе держат много часов в пыточных условиях, без еды, воды, туалета, как правило, вообще во дворе. Это вот как бы большинство из случаев незаконных задержаний. Но есть еще случаи незаконных задержаний, когда полиция или Росгвардия в 5 утра врываются в общежитие. Таких кейсов у меня, наверное, штук 30. Просто всех кладут на пол, всех ставят к стенке, выворачивают все личные вещи, выбирают из них то, что нравится, просто грабят, бьют, доставляют в отделы и фальсифицируют дела о несуществующих миграционных нарушениях. Например, люди, которые живут по адресу регистрации в общежитии. Соответственно, у них абсолютно точно есть регистрация. Да? Им пишут, что у них регистрации нет. Везут их в суд, и суд их всех выдворяет за то, что они проживают без регистрации. А это невозможно в общежитии. Нельзя жить без регистрации, потому что само общежитие штрафует на 500 000 за каждого проживающего без регистрации. В общем, фальсификат. А на людей, которые задержаны на улицах, чаще всего фальсифицировали мелкое хулиганство, что они якобы громко нецензурно выражались в общественном месте и размахивали руками. Ну, что, конечно же, тоже бред. Доказательств никаких, но суду не требуются никакие доказательства, если полиция что-то говорит. И вот это вот как бы главная часть. На втором месте это фальсификация миграционных правонарушений и, соответственно, административные выдворения. Люди, если не хотят платить взятки, а размер взятки резко повысился, вымогаемый с 5000 до 40 000 рублей, фактически отдаваемый с 4000 до 30 000 рублей. Если люди не хотят платить взятки, их просто тащат в суды. Суды не то что не разбираются, даже совершенно не проводят слушаний никаких. Вот, например, у меня Мещанский суд 24 числа. Дежурная судья, ей там во двор пригнали 280 человек, даже не заводили в здание суда, с общежития забранных. Она открыла окно, именем Российской Федерации все выдворены. Закрыла окно, все, это было все взаимодействие с судьей, она их благословила, как Папа Римский в окошко. Но в большинстве случаев людей в здание суда заводят, но судью они не видят даже в окошко. Они просто очень долго сидят и стоят в коридорах, и даже лежат на полу в коридорах. Полицейские сумками уносят их паспорта к помощнику судьи, а потом помощник судьи выносит две сумки в одной, ну, в каждой из них паспорта с вложенными туда постановлениями о выдворении. В постановлениях и выдворениях, например, встречается человек, проживает по адресу такому-то, зарегистрирован по тому же адресу, выдворить его в связи с отсутствием регистрации. Или работает на объекте таком-то, патент номер такой-то, выдворить за работу без патента. Очень много того, что начинается, что гражданин Узбекистана такой-то, следующего абзаца он уже гражданин Таджикистана с той же фамилией, а на следующей странице он становится гражданином Таджикистана, но фамилия другая. Причем помощники судей, когда заполняют постановление о выдворениях, они даже не успевают поменять данные.
Ну, то есть такая халатность из-за массовости таких случаев, из-за того, что это уже прям регулярно происходит. Угу.
Такая халатность даже при заполнении постановлений, а то, что не проводится слушание, это более чем халатность, это уголовное преступление, как вы догадываетесь, да? Довольно много обращений было по насилию со стороны полиции. Особенно людей возмущало немотивированное насилие. Ну, вот когда человек, допустим, в метро, к нему подходят полицейские, требуют документы, он дает эти документы, его ведут, и в комнате полиции его просто бьют. Вот, не объясняя ничего, просто бьют. Такие же немотивированные случаи насилия в общежитиях, там просто поголовно избивают. В общежитии в Балашихе сотрудники Росгвардии пришли с металлической арматурой, избивали людей металлической арматурой. При этом одному выбили глаз, полностью из орбиты вырвали, а второму в трех местах сломали одну и ту же руку. Они ему ударом сломали руку, он стал плакать, кричать: «Что же вы делаете? Вы сломали мне руку». Они его еще били по этой руке, у него одна рука сломана в трех местах.
Это вот недавно произошло.
Да, и они еще, это было 27 марта. И они еще и забрали их в отдел полиции и не вызывали скорую помощь. Люди вот там без скорой помощи лежали. Когда вот только 29-го, представляете, двое суток люди были без помощи. Только 29-го к нам обратились. Ну, люди эти обратились к какой-то своей тете. Тетя эта обратилась к своей знакомой. Только у этой знакомой был наш номер. Она позвонила, и наш юрист приехал и добился, чтобы приехала скорая помощь, забрала этих двоих, а остальных он просто увел. На них даже никакие материалы не были составлены, вообще ничего. Людей там двое с лишним суток продержали просто так в отделе. Вот, ну, довольно много случаев насилия, связанного с тем, что человек отказывается давать взятку или отказывается подписывать документ о том, что он якобы совершил миграционное нарушение, которого он не совершал. Сообщение о нападении нацистов, гражданских лиц, и о фактическом бездействии либо угрозах со стороны полиции в ответ на жалобы на нападение нацистов. Во всех случаях это женщины, гражданки Кыргызстана.
Угу, то есть уже прям среди граждан какие-то вот сформированные движения тоже как-то...
Нельзя сказать, что это сформированные движения, потому что во всех случаях нападения были со стороны отдельных лиц. В одном случае напали два человека. Ну, вот четыре нападения, все на женщин, на гражданок Кыргызстана.
Какая география у этого всего? Это происходило в Москве или по разным регионам России?
Три нападения происходили в Московской области. Одно нападение происходило в Санкт-Петербурге.
Это очень страшно. Очень страшные и жуткие истории. Как вот вы считаете, почему вот этот уровень жестокости после вот подобных тоже жестоких событий, он увеличивается?
Уровень жестокости в полиции увеличивается, потому что им говорят, что теперь они полностью безнаказанные, не бойтесь, давите, убивайте, что хотите, делайте, мы не будем это рассматривать как преступление. И раздувается мигрантофобия в СМИ для того, чтобы показать безнаказанность этих преступлений. Я думаю, что полицейские прекрасно понимают, что им не верят, когда они это раздувают. Но поскольку они раздувают мигрантофобию, происходят вот эти вот нападения тоже ввиду уверенности нападающих, что они останутся безнаказанными.
8,5 тысяч – это ужасная цифра. Обращение поступило за 11 дней после начала теракта. А сколько обычно за такой же срок поступает?
Да, обычно поступает 150-170 обращений в сутки.
Ну, это прямо в разы меньше, ничего себе. Это прям очень существенный рост. И а какая динамика, например, вот сейчас? То есть как часто сейчас приходят такие обращения?
24-25 был самый кошмар. Начиная с 26-го пошел на спад. И фактически прекратилось, наверное, 30, ну как, не прекратилось, стало в разы меньше. 30-31. И вот первая неделя была ужасной, а потом спала.
А как думаете, как долго продлится вот эффект в обществе, произведенный после вот этой волны вот мигрантофобии, которая вот всплеск, который вот произошел, и как думаете, долго он будет тянуть за собой хвост? Будут ли еще больше нарастать обращения людей? Будет ли больше нарастать жестокость мигрантам? Или думаете, сейчас все нормализуется? Ну, не нормализуется, может быть, придет просто в то состояние, которое было до теракта?
Зависит от интенсивности мигрантофобской пропаганды. Если мигрантофобской пропаганды будет много, то и нападения будут, и дискриминация будет больше. Если мигрантофобской пропаганды будет меньше, то, соответственно, и этого всего будет намного меньше. И российское население – это не общество. Это люди, которые вполне атомизированы и которые очень часто ориентируются на власть и стараются быть приятными власти. То есть в России нету множества сообществ людей, и они не осознают себя как те, кто продуцирует власть. Люди осознают себя как я один на один с массой власти, вместо того, чтобы осознавать себя как коллектив и власть, наоборот, как существенное меньшинство по сравнению с ними. Как бы сознание прямо противоположно тому, как нормально для общества. И поэтому люди стараются быть приятными власти и делать то, что делает власть, и говорить то, что говорит пропаганда.
А зачем власти нужна и выгодна мигрантофобская пропаганда?
Ну, я думаю, что первое, самая главная причина – это безнаказанность коррупции и произвола. Это как бы самая главная причина, потому что это возможность грабить и быть уверенным, что тебя за это не накажут. А вторая причина – это имитация бурной правоохранительной деятельности и попытка переключить внимание общества на удобного, легко побеждаемого, очень отличающегося внешне врага. Пусть он не враг, пусть никакого существенного влияния он ни на какие события в стране не имеет. Пусть он, наоборот, очень полезен, и от него очень зависит общество. Но если его легко отличить в толпе, то это удобный враг. А особенно если он заведомо бесправный, то это очень удобный враг. Очень интересная особенность российской гомофобии, она почему-то с пропагандистской точки зрения направлена на трансгендеров. Вообще-то среди трансгендеров встречаются довольно часто гомофобы. Это люди, которые просто осознают себя лицом другого пола, осознают себя ошибкой природы, и они одеваются и ведут себя как лица пола, противоположного к их телу. А таких легко увидеть. И поэтому агрессия против ЛГБТ сосредоточена на тех, кого легко увидеть. Она не сосредоточена на активных мужчинах или женщинах, которые ведут себя как мужчины и как женщины, соответственно, но их ориентация направлена на свой пол, потому что их трудно увидеть. А вот трансгендеров увидеть легко – поэтому агрессия направлена на них.
И вот поэтому также сейчас агрессия удобно направить на мигрантов. Правильно вас поняла, да?
Да, причем агрессия-то направлена и на мигрантов как таковых. Агрессия направлена на людей, не являющихся синеглазыми блондинами. Им абсолютно все равно, кто это. Россияне, не россияне, вообще-то не имеет никакого значения. Человек, у которого нет синих глаз и светлых волос, называется мигрантом. И якуты, и калмыки, и корейцы обращаются наряду с мигрантами.
Да, и поэтому сейчас, например, вот в Екатеринбурге увеличилось количество каких-то облав в целом на людей, ну, не славянской внешности, назовем это так. Вот силовики ходят по рынкам, останавливают машины с людьми просто прямо в центре города. И это все прямо усиливает этот градус вот нетерпимости и ксенофобии. И а какие, думаете, должны быть меры и адекватная реакция на, например, теракты, в том числе совершенные с участием мигрантов?
Адекватная реакция – это не изображать виновными какую-то группу, а вести спокойные и тихие следственные действия, что, собственно, и поможет реально расследованию, чтобы не спугнуть и, наоборот, не помочь навербовать как можно больше последователей. Нужно, чтобы это происходило, скажем так, довольно тихо. Я не могу сейчас привести примеры свежие, но вот в эпоху ИГИЛа и терактов в Европе, если вы помните, то правоохранительные органы, наоборот, старались успокоить население и говорить, что ничего подобного, это не мигрант совершает преступление, не иммигрант, а у преступника нет национальности, и не мешайте нам вести оперативную работу, потому что если вы будете раздувать ненависть, то мы не сможем получить доверие со стороны этих групп. Они такие же члены общества, они должны работать совместно с нами для того, чтобы выявить реальных преступников. Истории были во Франции, когда была агрессия против чеченцев. И истории были в Германии, когда агрессия была против арабов.
А почему, как думаете, такая риторика оказалась невозможна в России?
Ну, потому что здесь никто не собирается расследовать преступление. Вообще это не про это. Это возможность пограбить, и это возможность изобразить бурную правоохранительную деятельность. Никто не собирается свои обязанности исполнять. Все собираются дивиденды делать, так сказать. Это же работа не государства, а это работа чиновников. Государство тоже себя не осознает. В России государства нет. В России есть корпорация чиновников. Причем это не одна корпорация, а много раздельных с противоречащими интересами, которые тоже ненавидят друг друга.
Еще на почве теракта разные политики высказались о там возможности принятия новых законов, которые ограничат права мигрантов, или там пересмотрении времени их пребывания в стране. И это кажется все тоже такой просто тактикой запугивания и попыткой просто выслужиться, а не намерением действительно что-то принять, какие-то изменения в законе произвести.
Я очень надеюсь, что они ничего не примут. Я побаиваюсь, что они продавят этот закон о порядке въезда, выезда и пребывания, проживания. Но этот закон приведет не к сокращению числа мигрантов, хотя вообще да, но он приведет к полной делегализации миграции, потому что выполнить требования этого закона практически невозможно и экономически нецелесообразно. Иммигранты, которые захотят все равно остаться в стране, их будет 1,5-2 миллиона точно, они просто перейдут на нелегальное положение. И, соответственно, бюджет лишится доходов, но полицию, которая продавливает этот закон, она его пытается продавить с 2019 года. Но полицию это не интересует, потому что полицию интересует не законность и не государственные интересы, а возможность брать взятки. А тогда возможность брать взятки направо-налево появится вот буквально с каждого мигранта. И им кажется, что чем собирать маленькие взятки с каждого 50-го, гораздо лучше собирать большие взятки с каждого первого. Даже если количество мигрантов уменьшится в 10 раз, а то количество взятков возрастет в 5.
Поняла. И на самом деле я удивлена, потому что я думала, вот вы скажете, что это просто слова, и что если бы какие-то реальные действия могли бы быть, они бы уже происходили, какие-то законы появлялись. То есть вы действительно рассматриваете, что сейчас могут ужесточаться какие-то законы для мигрантов?
Я боюсь, что будет принят в конце концов вот этот вот проект закона о порядке въезда-выезда и пребывания и проживания. Других мер я не боюсь.
Поняла. И вы ранее еще высказывались о том, что в России в целом к мигрантам относятся намного хуже, чем в других странах. Почему это так? Как вообще так сложилось?
Ну, как я уже говорила, в России общества вообще нет. В России люди не осознают себя коллективом. Это предельно атомизированный мир, и люди осознают себя как единицы против огромной массы государственных чиновников. И поскольку люди пытаются присоединиться к большинству, они присоединяются вот к этому государству, даже если считают его враждебным себе. Но они стараются ему понравиться и к нему присоединиться. В других странах государство осознается как очень маленькая часть населения, часто оно осознается как враждебное, даже если является менее враждебным, чем в России, но осознается как враждебное. А люди осознают себя как коллективы. Поэтому они умеют противопоставить себя государству, которое они считают враждебным. И из этого вырастает возможность влиять на государство, возможность сменяемости власти, возможность общественного контроля. А в России общества нет, поэтому общественного контроля быть не может. Поэтому что пропаганда нальет, то люди и исполнят. Прикажут ненавидеть котят и тюльпаны, будут ненавидеть котят и тюльпаны. Вообще все равно, кого ненавидеть. Главное, чтобы быть вместе с властимущим, чтобы он тебя не заметил и не раздавил.
То есть думаете, что вообще в целом ксенофобия в России может исчезнуть только в тот момент, когда это станет такой риторикой власти о том, что действительно нужно от этого избавляться? А думаете, это вообще возможно, такая ситуация? Когда это может произойти?
Ну, когда вы, ребята, свергнете свою власть поганую. Но я не знаю, когда это произойдет, потому что не похоже, что россияне могут свергнуть свою власть, потому что, опять же, они не осознают, что власть маленькая, а их много. Они этого не знают. Они думают, что они одни на свете. Почему вот так вот вдохновил этот полдень против Путина, который полная фигня и никакого реального значения в реальном обществе не имеет? Почему это так юмористически оценивается во всех странах, кроме России? И почему в России это оценивается как «ух, какое великое действие»? Потому что люди реально увидели, что их много. А до этого они были не в курсе, что их много. Сейчас довольно много обращений, связанных с тем, что висит центральный банк данных учета иностранных граждан. Я так подозреваю, что в него по уши влезло ФСБ и пытается что-то из него выловить. Но поскольку программисты у ФСБ абсолютно бездарные, вот меня поражает, насколько бездарные программисты у ФСБ, они как только влезут, они сразу ломают базу.
Ну, то есть сразу становится очевидно, что что-то происходит.
Да, потому что не выдаются своевременно патенты, не вносятся в базу миграционный учет, слетают с базы патенты и миграционный учет, люди неожиданно получают квоту на разрешение на временное проживание, а потом говорят, ой, извините, это ошибка, ну и тому подобные вещи, потому что кто-то плохо обращается с базой данных.
А как вот это сказывается просто на жизни человека? Что это вот означает, вот, невозможность получить доступ к таким базам?
Если человека своевременно не внесли в базу миграционного учета, то несмотря на то, что миграционный учет, так называемая регистрация, у него есть, но считается, что ее нет. И сотрудники полиции выписывают штрафы огромные людям за то, что у них якобы нет миграционного учета, хотя он у них есть. Он у них в руках. В России же полиция знает закон почти хуже всех. Хуже закон знают только судьи. Хуже всех закон в России знают суды. На втором месте полиция по безграмотности юридической. Полицейские не осознают того, что нарушение совершил не мигрант. Нарушение совершил тот, кто вносил его в базу, или тот, кто эту базу испортил. Они выписывают штрафы мигрантам. Требуют, чтобы мигранты платили. Приходится обращаться в суды с обжалованием, что не было ни события, ни состава правонарушения в действиях мигранта, что это в базе данных. А судьи совсем ничего не осознают. Приходится обращаться в городские, в региональные суды для того, чтобы оттуда судьям прислали, что действительно в законе, в кодексе об административных правонарушениях написано, что правонарушением является сознательное, виновное действие или бездействие. Судьи, ух ты, надо почитать административный кодекс. Ой, ну надо же, там такое написано. И отменяют эти штрафы. Но это все на уровне, ой, ну надо же. Каждому судье нужно отдельно, чтобы с вышестоящего суда ему объяснили. Это, как вы представляете, создает нереальную работу для более квалифицированных судей, которые тоже есть, но их немного. Плюс еще, если человеку не выдается патент, то он не может работать. Без патента, выданного на руки, работать нельзя. Его могут депортировать за то, что он работает без патента. А вот что делать людям, которые должны были получить патенты? Причем, вы знаете, такое странное. Патенты, которые должны были быть выданы еще 21 марта, то есть до теракта, они не выданы до сих пор. Это означает, что вмешательство произошло раньше, чем 21 марта, как минимум. Вмешательство со стороны ФСБ в базу произошло раньше, чем 21 марта.
Что вы этим хотите сказать?
Я не знаю, почему это так. Примерно за 2 недели до теракта начались вот эти вот проблемы. Просто во время вот этого вот ужасных 10-12 дней было не до того. Большинство обращений было связано с незаконными задержаниями, незаконными выдворениями, насилием. А сейчас на первый план снова выходят обращения, связанные с нерабочей базой. Но вот это началось примерно за 2 недели до теракта. Это где-то 8-9 марта, вот сразу после праздника, начались эти обращения.
Да, это действительно странно. И как-то такие времена, когда не верится в совпадение. Еще расскажите, что сейчас можно сделать человеку, который столкнулся с ксенофобией в России или боится чего-то? Что сейчас могут сделать люди, как могут тебя обезопасить?
В России тебя обезопасить нельзя по определению. В России провластные экстремисты получают срок как экстремисты, хотя кажется, что им они повторяют все то же самое за властью. В России себя обезопасить нельзя. Людям нужно как можно быть более осторожными, ни в коем случае не давать взяток, потому что это абсолютно не защищает от ни от насилия, ни от фальсификации несуществующих правонарушений. Зато ставит в риск реального преследования за реальное уголовное преступление дачу взятки. Людям следует заготовить смски со своими фамилиями, отчество, дата рождения, гражданство, написать «задержан» в отделе полиции и оставить эту заготовку, и потом, когда задержат, быстро написать название отдела полиции и отправить бесплатным юристам или консульству своему. Ну, лучше бесплатным юристам, потому что консульству слишком много чего поступает, и не до чего. Чтобы, если отнимут телефон, а этого очень много, можно было все равно найти человека и помочь ему. Людям следует очень тщательно относиться к собственному соблюдению законов. Ни по адресу регистрации не жить, без патента не работать, на закрытые для мигрантов территории не заезжать. А то у нас вот была 3-4 назад, была волна задержаний в закрытых территориальных образованиях Московской области. Их же много очень. Примерно 1/4 Московской области закрыты для мигрантов. Но это никак не обозначено на местности. И там очень много мигрантов. И просто полиция ходила, ловила всех подряд. Такой был повод, легальный повод пограбить, вымогать взятки. Поэтому следует самим соблюдать закон.
Спасибо вам большое, Валентина. Еще в конце выпуска подкаста мы просим наших гостей ответить на вопрос, что для них значит жить не по лжи.
Я стараюсь жить не по лжи. Я стараюсь, чтобы мои дела соответствовали моим чувствам. Я стараюсь помогать людям, которые обращаются, если я уверена, что они правы. Я не помогаю тем, кого я считаю, что они неправы. И я стараюсь за тех, кого я считаю правыми, бороться до конца, не обращая внимания на то, какими последствиями это может обернуться для меня или для других. Я считаю, что очень важно бороться за правое дело. И только борьбой за правое дело в каждом маленьком случае мы можем достичь реального торжества справедливости. Я верю в то, что это можно достичь, только надо бороться. Не надо считать, что ты один, не надо считать, что государство большое тебя задавит. Надо понимать, что хороших людей абсолютное большинство. Надо понимать, что хорошие люди есть и на государственной службе, и можно их призвать на свою сторону, и можно добиться исполнения закона и справедливости.
С вами был подкаст «Жить не по лжи» от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.